Братья и сестры, у нас будет продолжаться урок истории. Я, может быть, сейчас несколько вопросов на ходу сформулирую. Какой принцип Евангелия я взял в основание для преподавания истории? Какой евангельский принцип я взял в основание для преподавания истории? Смотрите, вы быстренько конспекты открыли, да? Хорошо, тогда давайте так. Откройте конспекты на одну минутку, все. На одну минуту, я сейчас засеку на часах, ровно через минуту вы закроете конспекты, я задам несколько вопросов. Потом опять откроете и будем конспектировать дальше. Я буду рассказывать, а вы конспектировать. Вопросы, которые я буду задавать, я много не буду задавать. Это будут вопросы в экзаменационных билетах. Ну, подобно. Я потом сформулирую их не на ходу. Все, закрываем конспекты. Ну, вопрос, который я поставил уже, на него тоже ответить нужно. Какой евангельский принцип? Или на какой евангельский принцип мы ориентируемся, преподавая урок истории? Вот первая лавочка, предпоследний брат. Правильно. Отдайте кесарева кесарю, Божье Богу. В чем выразилось нарушение этого принципа в 20-е годы? В чем выразилось нарушение евангельского принципа, ну, евангельского именно этого принципа, отдайте кесарю, кесаря Божье Богу, в 20-е годы? Первая лавочка, последняя сестра. В чем выразилось нарушение евангельского принципа «Отдавайте кесарю, кесаря Божье Богу» в 20-е годы? Нет, надо вставать. Правильно. Ну, короче, сказать так. Церковь стала решать военный вопрос. А этот вопрос церкви не принадлежит. Они взялись не за свой вопрос. И в этом была их трагедия. Какие последствия постигли за то, что они коснулись военного вопроса? То есть христиане 20-х годов коснулись военного вопроса. Какие последствия были? Пожалуйста. Правильно. То есть, так как они первые коснулись вопроса, который принадлежит государству, тогда и государство вникло во внутреннюю жизнь церкви и заставило их решать внутрицерковные вопросы уже не как требует Бог, а как требовали власти. Братья и сестры, я сегодня начну свое преподавание тоже с одного текста библейского. Прочитаю Евангелие Марка, 6 глава, с 14 стиха, тут, ну, может быть, до 20-го. Евангелие Марка, 6 глава, с 14 стиха. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия». А иные говорили: это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод послал, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродия, даже злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, и много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Братья и сестры, в каком-то смысле Иоанн Креститель явился прообразом Церкви. Это ветхозаветний праведник, хотя о нем мы читаем в Новом Завете. А ну кто на такой вопрос ответит? Это не по теме вопрос. С какого момента начался Новый Завет? Со смертью и воскресения Иисуса Христа. Ну, тут даже три события рядом. Смерть, воскресение, сошествие Духа Святого. То есть земная жизнь Иисуса Христа проходила в период Ветхого Завета. Ну, и Иоанна Крестителя тем более. Это последний праведник, последний пророк Ветхого Завета. Хотя о нем описано уже в Евангелии. И он явился прообразом Церкви в каком смысле? Вот в том принципе, о котором мы с вами рассуждаем. Положение Церкви в этом мире и вот неслияние мира Церкви с государством. В этом вопросе Иоанн является прообразом. И у Ирода с ним строятся какие-то взаимоотношения. У меня к вам вопрос. Ну, Ирод имеет власть, воинов, тюрьмы в его распоряжении, темницы. А кто кого боится? Иоанн Ирода или Ирод Иоанна? Вам не кажется, что это странно? Человек праведный, святой, никогда не занимался никакими разбоями. И Ирод это знает. Ирод знает, что он человек праведный и святой. Тем не менее, он его боится. Как это объяснить? Скажите, как вы думаете, власти сегодняшние знают о нашем братстве, что мы в политику не влазим, что мы восстания не поднимаем, революции не делаем? Знают они об этом или не знают, кто мы такие? Ну, а почему тогда им... мы мешаем. Если мы... Вообще мы вопроса власти не касаемся, да? Тут духовные принципы срабатывают. Однажды я подъезжал на попутной машине, ну и так очень дорогая машина остановилась на подъятии моей руки. Я даже переживал, хватит ли у меня денег расплатиться с ним. Ну и заговорились с дорогой, мы с ним ехали 150 километров. Я с ним доехал 150 километров по трассе. Ну и по виду сразу видно, что человек непростой. Я ему стал говорить о Боге, а он глянул на меня с ног до головы и говорит: «Ты что, благовестник?» А я говорю: «А вы откуда знаете христианские термины? Ну, слово благовестник люди мирские не знают». А он улыбнулся и говорит: «Я работал когда-то начальник КГБ Ростовской области». И вот это только-только сел в машину, и мы с ним ехали около 2 часов, и около 2 часов разговаривали. Один из вопросов я ему задал, он сейчас уже не работал в тот момент, когда я ехал с ним. Ну, кто немножечко помнит историю нашего братства, то где-то, может, в 70-х годах арестовали лабораторию издательства «Христианин» в Фергане. То этот человек, с которым я подъезжал, он вылетал в Фергану на арест этой точки. То есть наше братство, Совет Церквей, многие вопросы он знает детально до мелочей. То есть это его работа была – изучать, вникать. Я ему задал вопрос: скажите, а правда это или нет, что у советской власти враг номер один был Совет Церквей? И он подтвердил, говорит: да, это правда. Общество, которое политикой не занимается, которое не ведет работу против власти, враг номер один у власти – церковь. Почему это так? Здесь принцип срабатывает тот же самый, что и вот здесь Ирод боялся Иоанна. И самое страшное для Ирода было в Иоанне, что Иоанн не боялся смерти. Он был проповедник правды и смерти не боялся, и тогда его боялся Ирод. Если христиане боятся страданий и боятся смерти, Такое христианство не страшно для властей. Они мгновенно запугают их, потому что в их руках и оружие, и законы, и беззаконие, все в их руках. А когда христиане живут по заповедям Господним и не боятся, таково Бог определил место для церкви в этом мире. И когда церковь занимает свое место, тогда она как царица, Христос царь, а невеста его занимает царское положение. И величественно идет по земле, вот в духовном смысле, не в том плане, что гордится там и все, нет, она в смирении пребывает. И красота черев внутри ее, как в песне песней сказано, но она проходит по этой земле величественно, и враги следят за нею. Иногда в открытую в сражение выходят и терпят поражение, иногда прячутся, как один кегибий сказал. Ну, у него брат спрашивает, говорит, какая разница между периодом гонений и сегодняшним? А в кегибистах четко сказал, говорит, тогда вы были на нелегальном положении, а мы в открытую, а теперь вы в открытую, мы на нелегальном. Вот такая разница. Теперь они прячутся и все равно следят. Но церковь как была победительницей, так и будет. Когда-то Геннадий Константинович на одном из съездов сказал так. До тех пор, пока с нами Христос, победа гарантирована. Если нам навяжут большую войну, одержим большую победу. Если навяжут маленькую войну, одержим маленькую победу. Но так или иначе, церкви принадлежит победа. До тех пор, пока Христос остается главой церкви. Ну так, мы переходим теперь дальше к истории. Я вам очень бегло сказал о ситуации в 20-е годы. Тогда были два союза. Союз евангельских христиан и союз баптистов. Если союз евангельских христиан сломили в 23-м году, они на съезде приняли решение по военному вопросу, то союз баптистов в 26-м году. То есть разница всего была в 3 года. Но обои эти союзы власти сломили. Потом прошли, 29-й год сначала, когда вышло законодательство о религиозных культах. Это запрещающее или очень ограничивающее свободу Церкви Христовой закон. Кстати, он потом существовал буквально вот уже до перестройки, пока развалился Советский Союз, и потом отменили этот закон. А так весь этот период этот закон действовал. Вот. Потом пришли 30-е годы, годы сильных гонений, и Церковь Христова практически была уничтожена физически. В 41-м году наступила война, или война пришла уже на территорию Советского Союза. Вторая мировая война, она началась в 38-м году, да, или в 39-м, кто помнит? В 39-м. Но в 41-м году, уже в июне месяце, тогда, когда уже войска зашли на территорию Советского Союза, и в нашей стране началась война. Эта война с 41 по 45 была. И тогда, когда уже германские войска одолевали, советское правительство попросило помощи у американцев, чтобы открыли второй фронт. Но так как много было нарушений свободы прав человека в нашей стране, то американцы, прежде чем открыть второй фронт, поставили перед правительством условия. Там несколько пунктов было, в порядке 10 пунктов. Какие нужно, чтобы выполнило правительство для того, чтобы американцы открыли второй фронт. То есть помогли Советскому Союзу в этой войне. И один из пунктов был дать свободу церкви, свобода вероисповедания. Но так как правительству советскому деваться было некуда, они должны были все сделать, все требования, которые перед ними ставят, то нужно было выполнить и это требование. Они, так как отец их – это отец лжи, дьявол, то они не могут даже условия выполнить по-честному. И они здесь, я не знаю, как другие условия там политические были, а вот религиозные условия они выполнили так. В 1944 году по приказанию Сталина быстренько организовали при правительстве отдел по религии. То есть по каждому этому вопросу он назначил комитеты, чтобы быстро эти условия были выполнены. Ну, так и случилось. И потом Америка открыла второй фронт. И отдел по религии, который был образованный, они привезли с лагерей и ссылок тех братьев, которые в 20-е годы имели авторитет среди верующих. Многие уже умерли в 30-е годы, или расстреляли, или умерли в тюрьмах и лагерях. А те, которые остались живые еще, их привезли в Москву на собеседование. И с ними шел откровенный разговор. Некогда было, время не было для того, чтобы длинные обработки делать. Был конкретный разговор. Если ты согласен подчиняться, подпишешь сегодня подписку о сотрудничестве с НКВД, то есть КГБ, и никаких вопросов не будешь решать самостоятельно, тогда мы даем вам возможность открыть союз, открывать церкви, рукополагать служителей и действовать, но под нашим руководством. Есть служители, которые на это не пошли. То есть это прямое предательство, сотрудничество с КГБ. Те служители, которые на это не пошли, их назад отправили в тюрьмы и лагеря, ну, откуда и были привезены. Но нашлись и те, которые уже устали от страданий и согласились на эти уступки. И таким образом в 1944 году из отступивших или сломившихся служителей бывших организовали духовный центр, который и назывался Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, то есть ВСЕГБ. Тогда объявили по всем уже местам, по всем городам, уже этим занимались служители, которые дали подписку ничего не делать без согласия властей, стали открывать молитвенные дома, разрешать собираться верующим. Ну, а религиозная обстановка в народе сложилась такая. В силу того, что у людей горе, а знаете, у нас в Украине есть поговорка такая на украинском языке. Як тривога, то и до Бога. То есть пока хорошо, людям Бог не нужен. Когда есть переживания, скорби, тогда люди к Богу тянутся. Так получилось и во время войны. И поэтому церкви быстро-быстро возрастали, потому что была скорбь, было переживание у людей, и тем более власти разрешили собираться. Служители стали рукополагать. И случалось так, что где-то кого-то могли рукоположить, все как-то, может быть, сразу трудно было взять под контроль. Ну, а там, где успевали брать под контроль, там брали таким образом. То есть со служителем сначала беседовали, и если он не давал расписку о сотрудничестве с властями, его не рукополагали. А рукополагающие были сами работающие под подпиской. Вот когда-то было открытое письмо Куксенко, он тогда еще жил в Курске, если я не путаю, да? Вот я подзабыл. Потом-то он жил в Средней Азии, а вначале, по-моему, он в Курске жил. И он в открытом письме своем описывает диалог вот в этот период. Ну, вернее, не сразу послевоенный, чуть попозже он был. Ну, его вызвали в КГБ и говорят, ты являешься кандидатом на пресвитерское служение, поэтому мы тебя вызвали побеседовать, ты должен дать расписку о сотрудничестве. Он говорит, нет, как, это же предательство. Они говорят, если ты не дашь подписку, тогда мы не доверим тебе и регентом быть. Он был регентом церкви. Так, говорит, и случилось. Я, говорит, подписки не дал. Это он пишет в открытом письме, когда-то оно публиковалось у нас, в нашем братстве, это письмо. Он не дал подписки. И, говорит, приехал с Москвы, со всех бы какой-то служитель, по-моему, Моторин, если память мне не изменяет. И нашел причины, чтобы его отстранить от регентского служения. Но я, говорит, уже знал, что меня отстранят, потому что мне уже КГБист предупредил об этом. Если ты не дашь подписку, ты не только будешь пресвитером, ты не будешь даже и регентом. Вот в такой плен попала церковь. Это недопустимо, потому что по планам Божьим, по Евангелию, Христос является главою церкви. А теперь уже не Христос руководит, Такие вопросы решают, как вот мы читаем в послании к Ефесянам, ибо он одних поставил апостолами, других пастырями, учителями. Кто поставляет? Но в 40-е и 50-е годы обстановка сложилась такая, что уже поставляли работники КГБ. То есть, если работник КГБ не дает согласия, его не рукополагают. Это реальность, вот, в которую попало наше братство, то есть евангельские христиане-баптисты. Точно так вопрос решался и с крещаемыми. Пресвитер, список крещаемых должен принести к уполномоченному по делам религии. Если уполномоченный кого вычеркнул, того не имели права крестить. А чаще всего он вычеркивал всех молодых. В некоторых местах даже объявили так, что до 30-летнего возраста преподавать не будем крещение, потому что Христос принял 30 лет крещения. И понимаете, какое это хитрое лукавство? И все вроде на Библию ссылаются. Христос принял 30 лет, поэтому мы до 30-летнего возраста не будем принимать в церковь. Потом запретили водить детей. Но это все в законодательстве о религиозных культах было. Чтобы детей не водить в собрание. Запретили детей водить в собрание. И выполняли все эти требования, требовали служители, потому что они и сами были сотрудниками. Народ Божий это видел, томился, переживал, плакали и не видели выхода. Эта история не такая уж далекая. Ну, вот мои родители, они все это помнят, они все это пережили. Они уже были взрослыми в этот период, то есть уже даже семейными были. И они все это видели на их глазах. Ну, допустим, моя мама рассказывала, говорит, тогда, кстати, даже проповедников пресвитер ставил только тех, кого разрешал уполномоченный. Ни церковь, ни братья решали вопрос, кому проповедовать, а кому разрешит уполномоченный. И уполномоченный, это было в шахтах, разрешил проповедовать только троим братьям. Ну, уже так по накатанной дорожке мы их называем братьями. Я не знаю теперь, братья они или не братья. Ну, члены церкви были, считались, во всяком случае. И вот три пожилых дедушки, они такие скучные, унылые, выходят проповедовать. Один, говорит, из них знал две проповеди наизусть, а двое из них по три проповеди знали. И вот он говорит, первую проповедь, потом вторую, потом третью, потом опять первую, вторую, третью. Вот так вот и проповедовали. И же читает место, а мы, говорит, головы попустим, потому что стыдно за них. И слушать уже неприятно. Одно и то же годами, годами проповедуют. В собрании бабушки дремлют, а детей молодежь не пускали в собрание. Ну, молодежь пускали взрослых, совершеннолетних, а детей не пускали. И вот, говорит, мы придем, послушаем, больно на сердце, опять домой уходим. А я тогда спрашиваю маму, зачем вы тогда ходили в такое собрание? Наверное, так власти и хотели же добиться, чтобы мы перестали ходить. Чтобы перестали молодежь ходить, детей не пускали, чтобы молодежь надоело слушать эти нудные проповеди или нудные речи такие этих дедушек, и перестали бы ходить. Вот они и достигли бы своей цели. А мы, говорит, все равно ходили. Мы понимали цель дьявола, что сделать, чтобы прекратили ходить на собрания. И тогда мы все равно ходили и плачем, и молимся. И плачем об этих проповедниках, горе проповедниках. И плачем, и молимся. И молим Бога, чтобы Бог вывел нас с этого тупика. И церковь в Советском Союзе умирала. Геннадий Константинович, когда-то анализируя этот период, сказал так. В то время нас, точнее было бы назвать сестричеством, а не братством. Потому что братьев почти не было уже в собрании. Ну, знаете как? Ну, девочки, потом и девушки, они более такие покладистые и послушные, чем юноши. И юноши, если встретили какую-то там несправедливость или что, побросали ходить на собрание, в мир поуходили. А сестры все-таки ходили. И поэтому в собраниях братьев почти уже не стало. В основном были сестры, и в основном это пожилые, умирающие были церкви. И поэтому не без основания Хрущев говорил, я сейчас ну, в разной информации, кто говорит в 61-м году, кто говорит, что в 65-м году он сказал, я точно не знаю. Ну, сказал, что покажу последнего верующего по телевизору. То есть, по их планам, они уже видели, что приближается тот день, когда можно объявить, что все, у нас в Советском Союзе больше церкви нет. То есть эту работу они вели с двух сторон. Вели и изнутри, тогда, когда поставляли служителей сломленных, а верных садили в тюрьму. Таким образом, многие даже молодые тогда вот оказались в тюрьме. Ну, в частности, хочется сказать за Батурина Николая Георгиевича. Он жил в Красноярском крае, в самом Красноярске тогда жил. Кстати, ну, чуть-чуть о нем за детство. Он родился в Иланске Красноярского края. Это 300 километров на восток от Красноярска. Для меня те места очень знакомы. Я там служил в армии в городе Канске, но это вот там все рядышком. Вот, и когда его папу осудили и сослали на ссылку, и мама решила ехать, чтобы там разделить, ну, вот, переживания, страдания мужа своего, то она не всех детей могла взять с собой. Кого-то взяла, а маленького Колю, то есть это потом он стал Николаем Георгиевичем Батурин, оставила в Красноярске. Ему, он тогда был дошкольного возраста, может быть, 5 лет было. И вот оставила она в одной семье. Эта семья приходит к пресвитеру и говорят: голодное время, и трудно нам, и мы не справляемся, вот лишний род в семье, это накладно. И говорит, ну, это Батурин лично рассказывал, я слышал от него. Я, говорит, уже тогда понимал, и разговор, говорит, был при мне. Тут этот мальчик Коленька сидит со своей сумочкой, у него, говорит, помню, кожаная сумка такая черная была, это единственное имение его было. Там несколько, может быть, там вещичек его там, рубашка, штаники там и вот такое. И пресвитер объявляет: братья и сестры, ну, я понимаю, что этой семье тяжело. Сейчас каждой семье тяжело, голодное время такое, но мы ж не можем его никуда вот деть, потому что это ж, ну, сын узника. Надо заботу проявить, ну, всей церковью хотя бы. Давайте договоримся так, чтобы каждая семья его взяли на неделю, чтобы он по неделе в каждой семье жил. Ну, так согласны? Ну, так еще согласны. И он говорит: я хоть и был маленький, но я понимал уже, что я иду в новую семью, там, где я не нужен, там, где я лишний. То есть они согласились под уговором или нажимом пресвитера принимать меня. И я, говорит, это чувство понимал и шел в дом, ну, с чувством, что я там не нужен. И он, когда рассказывал об этом, то сказал так: так что мой скитальческий путь начался в 5-летнем возрасте. Когда он вот так по семьям его передавали, неделя пройдет, говорит, хозяева напоминают мне: все, Коленька, собирай свои вещи. Я опять в свою сумку складываю свои вещички, чтобы перейти в следующую семью. Когда ему было 20 лет, он уже принял крещение тогда и был руководителем молодежи в Красноярской церкви. Его арестовали, потому что он, ну, такой очень богобоязненный был, пылкий такой был, и уже и проповедником хорошим был. Кстати, он и образование имел, он закончил уже техникум к этому времени и проектировщиком. Он даже там, видать, ну, раньше по другому, наверное, чуть было. Бывало, с техникума выходили, ну, пониже образования, бывало повыше там как-то. Ну, в общем, он уже, ну, как бы должность имел инженерскую, хотя не институт, а техникум заканчивал. Но его специальность была инженер-проектировщик. Вот, и он, ну, может быть, потому что и образование имел, на него обратили внимание. С другой стороны, он и, ну, пламенный такой, горячий проповедник был, призывал молодежь жить свято, жить по воле Божьей. На него обратили внимание, и в 20-летнем возрасте его арестовали. И когда осудили его, осужденному дают обвинительное заключение. Обвинительное заключение – это кратко сформулирована суть вины преступника. И у него обвинительное заключение было такое: за то, что не поет советских песен, не смотрит советского кино и не участвует в общественно-политической жизни, но, напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. Вот такое обвинительное заключение, и срок лишения свободы – 10 лет. Всего за свою жизнь он отбыл 24 года в неволе. Почему я за него стал рассказывать? Потому что я с церкви, где был пресвитером Николай Георгиевич. Я его хорошо знаю, семью его хорошо знаю, мы с его детьми росли вместе. И когда он уже отбыл в неволе 24 года, освободился он в 86 году, а в 88 году отошел в вечность. Он сказал так: мне первый срок дали за то, что я пою о небе. Но потом, говорит, мой скитальческий путь продолжился. Он отбыл в неволе 24 года. И говорит, я не зря сидел. За то, что пою о небе, за это стоило сидеть. За это стоило и жизнь всю отдать. И я, говорит, через все годы скитаний пронес эту песню. Кстати, у него была феноменальная память. Он, говорит, как-то решил, находясь в тюрьме, на память переписать. Сколько я вспомнил псалмов на память? От первого до последнего куплета. И вспомнил 800 псалмов на память. Писал он Евангелие на память. И эту тетрадку он привез домой. И мы сверялись вот так. Ну, наугад открываем, допустим. Ну, Евангелие Иоанна, 19 глава. Я открываю Евангелие, сын его открывает тетрадку. Читаем. Ну, бывает, в главе 2-3 слова переставит. То есть полностью Евангелие наизусть переписал. Вот такая память была. Просто, я же говорю, феноменальная память. Я сейчас имел в виду Евангелие, в смысле 4 Евангелия. Потом отдельное послание, то есть не весь Новый Завет, а вот ну, 4 Евангелия переписал, там отдельные там, эти послания переписал, ну, не все 27 книг Нового Завета, а отдельные книги. Ну, это вот я так вспомнил Забатурина. И, ну, как бы вот вспоминая этот период, унылый период, 50-е годы, когда детей в собрание не пускали, и вот церковь была умирающей. И в этот период произошел такой случай. Вернее, я сейчас еще вернусь, одну фразу скажу, а потом за этот случай скажу. Дети Божьи, которые все это видели, понимали, но не знали выхода, плакали, молились, переживали и не знали, как Бог может вывести нас из этого положения. И не верилось, что так может быть. Ну, в смысле, что пробуждение, чтобы освободиться от этого ига. В 50-е годы вызывают одного молодого брата. Он был пресвитер незарегистрированной церкви. То есть и в то время было немного, было, но все-таки были незарегистрированные. Они не были объединены между собой. То есть союза не было нерегистрированного. Вот, допустим, у нас в шахтах было две церкви. Большая церковь и маленькая. Так они сейчас и существуют, две параллельно. И маленькая церковь в поселке Артем, она тоже никогда зарегистрирована не была. Может быть, просто так как она была небольшая, на нее не обращали внимания. А может быть, просто ну, как-то братья отстояли это. Но все-таки в те времена были незарегистрированные церкви. Виталик, предложи, какой псалом мы споем о церкви. Как раз мне время такое попалось, после обеда спать хочется. И, по-видимому, я слишком нудно стал говорить. Давай хоть разбудим, пару куплетов споем, разбудим сейчас всех. Ну что, я как вижу спящих, выбивает несколько коллеги. Я не вас виню, друзья. Один даже брат там проповедовал и говорит, ну соседу, там брат заснул, он соседу говорит, разбуди. Он говорит, ты разбудил, и ты иди и буди. То есть разбудил, ты усыпил, говорит, иди и буди. А я Виталика попросил разбудить, хоть я усыпил. Да, два куплета. Давайте подкрываем окошки, да?
Oh, Достаточно. Ну, друзья, 8 минут осталось моего урока. Не спите. Я сейчас расскажу за эту встречу, за этот случай. И на этом закончу. Вызывают брата пресвитер незарегистрированной церкви, но очень одаренный, способный. Хотя без образования, но одаренный, просто Богом одаренный. И власти на него обратили внимание. Вызывают его в Москву секретарь СЕГБ Карьев. Он второе лицо был в братстве, но по авторитету был первый. Этот брат, Александр Васильевич Карьев, он в 20-е еще годы и в 30-е годы имел большой авторитет среди верующих. Сильные проповеди. Вот такой, ну, тонкий человек, внимательный, и его любили во всем братстве, и знали его во всем братстве. Потом в 30-е годы его арестовали, он находился в тюрьме, а потом, когда образовалась СЕГБ, он был второе лицо, то есть секретарь СЕГБ. То, что я вам сказал наперед, что там были все под распиской, тогда этого никто не знал, это все было в тайне, это позже уже стало известно. А тогда хорошие братья, авторитетные. Ну почему так все в братстве идет? Ну как-то власти давят церковь, и церковь силы не имеет заступиться. Причины были неизвестны. Ну Карьев, когда вызвал этого брата, предложил, говорит, это был, ну, середина 50-х, или 54-й, или 55-й год. И предложили, если ты хочешь, мы можем оформить, чтобы ты поехал в Англию, чтобы учиться в библейском институте. Ну, вы сейчас молодежь, вы, наверное, не все знаете даже, кто такой Ленин был, да? В наше время все знали, да? А сейчас молодежь, надо спросить, кто это такой. И что значит поехать в Англию в 50-е годы? Ну, наверное, может понять этот человек, который сегодня не моложе 35 лет. То есть это казалось невероятно. Поехать за границу – это невероятно. И тут такое предложение. Этот брат богобоязненный был, он сказал, что если Господу угодно, я согласен. Ему сказали, какие нужно сдать документы, и он сдал. А брат был молодой, то есть ему было около 30 лет, или 28-29, молодой, одаренный брат. Потом, через время, его вызывает военкомат. Он приходит, заходит в кабинет, который указан на повестке. Там вот, ну, офицер, я не знаю, подполковник или полковник был, начальник военкомата, и еще один в гражданском. Ну и этот, когда он представился, кто он такой, а, проходите, присаживайтесь, он присел. Этот военком раз и вышел, за собой закрыл дверь на ключ. И теперь они один на один остались за закрытой дверью. Этот гражданском вытаскивает, удостоверение показывает, генерал КГБ из Москвы. И говорит, у нас сегодня должен состояться разговор. Вы должны дать подписку о том, что вы будете с нами сотрудничать. И без нашего разрешения ничего делать не будете. Ваши документы подали на оформление визы для обучения в Англии в библейском институте. И поэтому вот вы должны дать подписку. Он говорит, не дам я вам подписки, не сотрудничать с вами не буду и разговаривать не буду. Потому что вы разрушаете дело Божие, а я созидаю. Мы разные люди, у нас разное направление. И вообще эти подписки – это предательство дела Божьего. Он говорит, ну тогда вы не поедете в Англию. Ну, значит, не поеду, но сотрудничать с вами не буду. Ну, приблизительно вот итог разговора вот такой был. Ну, этот брат потом ушел с военкомата и поехал в Москву до Карьева, чтобы сказать ему, что вот такой разговор был. Я, говорит, представлял, что когда я скажу, что предложили мне сотрудничать, а я отказался, и Карьев, я правильно говорил, да? То есть это два разных брата, Каргель и Карьев. Каргель, он до смерти остался верный Богу. А я рассказал о Карьеве.
И он говорит, я представлял, когда я скажу Александру Васильевичу, что я отказался, он меня похвалит, скажет, молодец, брат, ты верность Богу сохранил. Ну, я ему рассказываю, говорю, Александр Васильевич, вот так и так вызывали меня, разговаривал со мной генерал КГБ. Ну, и что ты ответил? Конечно, я отказался. Он, говорит, так многозначительно помолчал, а потом положил мне руку на плечо и говорит, зря ты отказался. У меня, говорит, глаза так расширились. Как зря? Я отказался предательствовать, и зря. Подожди, не торопись. Мы здесь все работаем под расписками. Вот это первый случай был, когда он открылся, когда он признался, что здесь все под расписками. И если мы откажемся, нас отсюда уберут и поставят других, которые поведут еще жестче и будет хуже. И поэтому мы решили уже хоть как-то, имея какой-то опыт, как-то вот виляем между властями и церковью, хоть как-то удерживаем, а другие вообще церковь уничтожат. А он говорит, Александр Васильевич, я этого не понимаю. А где всемогущий Бог, который провел народ израильский через Черное море? А где тот Бог, который сохранил Сидрах, Месах, Авдинага в огненной печи, который сохранил Даниила в львином рву? Он говорит, Геночка, ты еще молодой и мало что понимаешь, не кипятись. И так они разошлись, и ну, так и остались на разных полюсах. Этот молодой человек был Геннадий Константинович. Ему тогда было около 30 лет. Но тогда он понял причину, почему братство в таком унынии, потому что служители под распиской работают. И в церкви уже давно не глава Христос. Христос уже выдворен с церкви. И руководят безбожники, и поэтому вот в таком состоянии плачевном церковь. Геннадий Константинович говорил, до 61 года, когда уже пробуждение приняло форму движения, подготовка к этому велась около 10 лет. Ну, если это было 54 год, да, ну, а в 61-м пробуждении, это значит, получается, 7 лет, да. Ну, может быть, чуть раньше. Вот я точно не знаю, в каком году этот случай произошел. Может быть, 53-й, может быть, 54-й год. Вот. И после этого Геннадий Константинович стал молиться и рассуждать о том, что делать, чтобы ну, правильно поставить все эти вопросы. На этом мы сегодня наш урок истории ну, заканчивается у нас. Если Господь позволит, завтра я расскажу дальше, что произошло и как Господь совершил пробуждение в братстве. А теперь встанем, помолимся.